Михаил Булгаков. Необыкновенные приключения доктора. Доктор Н, мой друг, пропал. По одной версии его убили, по другой он утонул во время посадки в Новороссийске. По третьей он жив и здоров и находится в Буэнос-Айресе. Как бы там ни было, чемодан, содержавший в себе три ночных сорочки, бритвенную кисточку, карманную рецептуру доктора Рабова, издание 1916 года, две пары носков, фотографию профессора Мечникова, окаменевшую французскую булку, роман Марья Лусьева «За границей», шесть порошков пирамидона по 0,3 и записную книжку доктора, попал в руки его сестры. Сестра послала записную книжку по почте мне вместе с письмом, начинавшимся словами «Вы литератор и его друг. Напечатайте, так как это интересно». Дальше женские рассуждения на тему о пользе чтения, пересыпанные пятнами от слез. Я не нахожу, чтобы это было особенно интересно. Некоторые места совершенно нельзя разобрать, у доктора Н. отвратительный почерк. Тем не менее, печатаю бессвязные записки из книжки доктора без всяких изменений, лишь разбив их на главы и переименовав их. Само собой, что гонорар я отправлю доктору Н. в Буэнос-Айрес, как только получу точные сведения, что он действительно там. Без заглавия. Просто вопль. «За что ты гонишь меня, судьба? Почему я не родился 100 лет тому назад? Или еще лучше, через 100 лет?» А еще лучше, если б я совсем не родился. Сегодня один тип мне сказал, зато вам будет что порассказать вашим внукам. Болван такой. Как будто единственная мечта у меня — это под старость рассказывать внукам всякий вздор о том, как я висел на заборе. И притом не только внуков, но даже и детей у меня не будет, потому что если так будет продолжаться, меня, несомненно, убьют в самом ближайшем времени. К черту внуков! Моя специальность — бактериология, моя любовь — зеленые лампы и книги в моем кабинете. Я с детства ненавидел Финемора Купера, Шерлока Холмса, тигров и ружейные выстрелы, Наполеона, войны и всякого рода молодецкие подвиги матроса-кошки. У меня нет к этому склонности, у меня склонность к бактериологии. Между тем погасла зеленая лампа, химиотерапия с перелезных заболеваний валяется на полу, стреляют в переулке. Меня мобилизовала 5-я по счету власть. Йод спасет жизнь. Вечер, неразборчиво, декабря. 5-ю власть выкинули, а я чуть жизни не лишился. К 5 часам дня все спуталось. Мороз. На восточной окраине пулеметы стрекотали. Это ихние. На западные пулеметы наши. Бегут какие-то с винтовками. Вообще вздор. Извозчики едут. Слышу, говорят, новая власть тут. «Ваша часть? Какая к черту она моя? На Владимирской!» Бегу по Владимирской и ничего не понимаю. Суматох какая-то. Спрашиваю всех, где моя часть? Но все летят, и никто не отвечает. И вдруг вижу, какие-то с красными хвостами на шапках пересекают улицу и кричат «Держи его! Держи!» Я оглянулся. «Кого это?» «Оказывается, меня!» Тут только я сообразил, что надо было делать, просто-напросто бежать домой, и я кинулся бежать. Какое счастье, что догадался юркнуть в переулок, а там сад, забор, я на забор, те кричат «Стой!». Но как я не неопытен во всех этих войнах, а понял инстинктом, что стоять вовсе не следует, и через забор вслед трах-трах! И вот откуда-то злобный, взъерошенный белый пес ко мне. Ухватился за шинель, рвет в дребезги. Я свесился с забора, одной рукой держусь, в другой банка с йодом. 200 грамм, великолепный германский йод. А размышлять некогда, сзади топот погубит меня пес. Размахнулся и ударил его банкой по голове. Пес моментально окрасился в рыжий цвет, взвыл и исчез. Я через сад, калитка, переулок, тишина, домой. До сих пор не могу отдышаться. Ночью стреляли из пушек на юге, но чьи-то уж не знаю. Безумно йода жаль. Ночь со 2 на 3. Происходит что-то неописуемое. Новую власть тоже выгнали. Хуже нее ничего на свете не может быть. Слава Богу, слава Богу, слава! Меня мобилизовали вчера. Нет, позавчера. Я сутки провел на обледеневшем мосту. Ночью 15 градусов ниже нуля по Реамюру, с ветром. В пролетах свистело всю ночь. Город горел огнями на том берегу, слободка на этом. Мы были посредине. Потом все побежали в город. Я никогда не видел такой давки. Конные, пешие, пушки ехали и кухня.
На кухне сестра милосердия. Мне сказали, что меня заберут в Галицию. Только тогда я догадался бежать. Все ставни были закрыты, все подъезды были заколочены. Я бежал у церкви с пухлыми белыми колоннами. Мне стреляли вслед, но не попали. Я спрятался во дворе под навесом и просидел там 2 часа. Когда луна скрылась, вышел. По мертвым улицам бежал домой. Ни одного человека не встретил. Когда бежал, размышлял о своей судьбе. Она смеется надо мной. Я, доктор, готовлю диссертацию, ночью сидел, как крыса, притаившись в чужом дворе. Временами я жалею, что я не писатель, но, впрочем, кто поверит. Я убежден, что попадись эти заметки кому-нибудь в руки, он подумает, что я все это выдумал. Под утро стреляли из пушек. Итальянская гармоника. 15 февраля. Сегодня пришел конный полк, занял весь квартал. Вечером ко мне на прием явился один из 2-го эскадрона, эмфизема. Играл в приемной, ожидая очереди на большой итальянской гармонии. Великолепно играет этот эмфизематик на сопках Маньчжурии. Но пациенты были страшно смущены, и выслушивать совершенно невозможно. Я принял его вне очереди. Моя квартира ему очень понравилась. Хочет переселиться ко мне со взводным, спрашивает, есть ли у меня граммофон. Эмфизематику лекарства в аптеке сделали в 20 минут и даром. Это замечательно, честное слово. 17 февраля. Спал сегодня ночью. Граммофон внизу сломался. Достал бумажки с 18 печатями о том, что меня нельзя уплотнить, и наклеил на парадной двери, на двери кабинета и в столовой. 21 февраля. Меня уплотнили. 22 февраля. И мобилизовали. Неразборчиво. Марта. Конный полк ушел воевать с каким-то атаманом. За полком на подводе ехал граммофон и играл «Вы просите песен». Какое все-таки приятное изобретение. Из пушек стреляли под утро. Далее неразборчиво. Артиллерийская подготовка и сапоги. Далее неразборчиво. «Конечно, меня увозят!» Далее неразборчиво. «Из пушек!» Далее неразборчиво. «И...» Далее неразборчиво. Ханкальское ущелье. Сентябрь. Временами мне кажется, что все это сон. Бог грозный наворотил горы, в ущельях плывут туманы, в прорезях гор грозовые тучи. И бурно плещет по камням мутный вал. Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал. Узун Хаджи в Чечен-Ауле. Аул растянулся на плоскости на фоне синеватой дымки гор. В плоском ханкальском ущелье пылят по дорогам арбы, двуколки. Кизляро-гребенские казаки стали на левом фланге, гусары на правом. На вытоптанных кукурузных полях батареи бьют шрапнелью по Узуну. И чеченцы, как черти, дерутся с белыми чертями. У речонки, на берегу которой валяется разбухший труп лошади, на двуколке треплется красно-крестный флаг. Сюда волокут ко мне окровавленных казаков, и они умирают у меня на руках. Грозовая туча ушла за горы. Льет жгучее солнце, и я жадно глотаю смрадную воду из манерки. Мечутся 2 сестры, поднимают бессильные свесившиеся головы на соломе двуколок, перевязывают белыми бинтами, поят водой. Пулеметы гремят дружно целой стаей. Чеченцы шпарят из аула, бьются отчаянно, но ничего не выйдет. Возьмут аул и зажгут. Где же им? С 2 паршивыми 3-дюймовками устоять против 3 батарей кубанской пехоты. С гортанными воплями понесся их лихой конный полк вытоптанными, выжженными кукурузными пространствами. Ударил с флангов терских казачков. Те чуть тёку не дали, но подсыпали кубанцы. Опять застрочили пулеметы и загнали наездников за кукурузные поля на плато, где видны в бинокль обреченные сакли. Ночь. Все тише, тише стрельба. Гуще сумрак, таинственнее тени. Потом бархатный полог и бескрайний звездный океан. Ручей сердито плещет, фыркают лошади, а на правой стороне в кубанских батальонах горят, мигая, костры. Чем чернее, тем страшнее и тоскливее на душе. Наш костер трещит. Дымом то на меня потянет, то в сторону отнесет. Лица казаков в трепетном свете изменчивые, странные. Вырываются из тьмы и опять ныряют в темную бездну. А ночь нарастает безграничная, черная, ползучая. Шалит, пугает. Ущелье длинное, в ночных бархатах неизвестность. Тыла нет. И начинает казаться, что оживает за спиной дубовая роща. Может, там уже ползут, припадая к росистой траве, тени в черкесках. Ползут, ползут. И глазом не успеешь моргнуть, вылетят бешеные тени, распаленные ненавистью, с воем, с визгом и... Аминь. Тьфу, черт возьми. «Поручиться нельзя», — философски отвечает на кое-какие дилетантские мои соображения относительно непорочности и каверзности этой ночи, сидящий у костра терского третьего конного казачок. «Заскочит с хлангу, бывало!» «Ах, типун на язык! С хлангу!» «Господи боже мой, что же это такое? Навоз жуют лошади, дуло винтовок в огненных отблесках! Поручиться нельзя!» Туманы в тьме Узун-Хаджи в роковом ауле. Да что я, Лермонтов, что ли? Это, кажется, по его специальности. При чем здесь я? Заваливаюсь на брезент, съеживаюсь в шинели и начинаю глядеть в бархатный купол с алмазными брызгами. И тотчас взвивается надо мной мутно-белая птица тоски. Встает зеленая лампа. Круг света на глянцеватых листах стены кабинета. Все полетело верхним концом вниз и к чертовой матери. За тысячи верст на брезенте, в страшной ночи, в Ханкальском ущелье. Но все-таки наступает сон. Но какой? То лампа под абажуром, то гигантский темный абажур ночи и в нем пляшущий огонь костра, то тихий скрип пера, то треск огненных кукурузных стеблей. Вдруг... Утонешь в мутноватой сонной мгле, но вздрогнешь и вскинешься. Загремели шашки, взвыли гортанные голоса, засверкали кинжалы, газыри с серебряными головками. Ах, напали! Да нет, это чудится. Все тихо. Пофыркивают лошади. Рядами лежат черные бурки, спят истомленные казаки. И золой покрываются угли, и холодом тянет сверху. Встает бледный далекий рассвет. Усталость нечеловеческая. Уши на чеченцев наплевать, век не поднимешь, свинец. Пропадает из глаз умирающий костер. Наскочит с хлангу, как кур зарежут. Ну и зарежут. Какая разница? Противно этот Лермонтов. Всегда терпеть не мог. Хаджи, Узун. В красном переплете в одном томе. На переплете золотой офицер с незрячими глазами и эполеты крылышками. Тебя я, вольный сын эфира. Склянка-то с эфиром лопнула на солнце. Мягче, мягче, глуше. Темней. Сон.
Дым и пух. Утро! Готово дело! С плато поднялись клубы черного дыма. Терцы поскакали за кукурузные пространства. Опять взвыл пулемет, но очень скоро перестал. Взяли чечен-аул. И вот мы на плато. Огненные столбы взлетают к небу, пылают белые домики, заборы, трещат деревья. По кривым уличкам метет пламенная вьюга. Отдельные дымки свивают в одну тучу, и ее тихо относят на задний план к декорации оперы «Демон». Пухом полна земля и воздух. Лихие гребенские станичники проносятся вихрем к аулу, потом обратно. За седлами пачками связанные в ужасе воют куры и гуси. У нас на стоянке с утра идет лукуловский пир. 15 кур бухнули в котел. Золотистый, жирный бульон, объедение. Кур режет Шугаев, как ирод младенцев. А там, в
таинственном провале между массивами, по склонам которых ползет и тает клочковатый туман, пылая мщением, уходит таинственный Узун со всадниками. Голову даю на отсечение, что все это кончится скверно и по делам. Не жги аулов. Для меня тоже кончится скверно. Но с этой мыслью я уже помирился, стараясь внушить себе, что это я вижу сон, длинный и скверный. Я всегда говорил, что фельдшер Глендрюк умный человек. Сегодня ночью он пропал без вести. Но хотя вести он и не оставил, я догадываюсь, что он находится на пути к своей заветной цели, именно на пути к железной дороге, на конце которой стоит городок. В городке его семейство. Начальство приказало мне провести расследование. С удовольствием. Сижу на ящике с медикаментами и произвожу результат расследования. Фельдшер Глендрюк пропал без вести. В ночь с такого-то на такое-то число. Точка. Достукался и до чеченцев. Жаркий сентябрьский день.
Скандал! Я потерял свой отряд. Как это могло произойти? Вопрос глупый. Здесь все может произойти, что угодно. Коротко говоря, нет отряда.
Над головой раскаленное солнце, кругом выжженная травка, забытая колея. У колеи двуколка, в двуколке я, санитар Шугаев и бинокль. Но главное, ни души, ну ни души на плато. Сколько ни шарили стекла Цейса, ни черта. Сквозь землю провалились все. И десятитысячный отряд с пушками, и чеченцы. Если б не дымок от догорающего в верстах пяти чечена, я бы подумал, что здесь и никогда вообще людей не бывало. Шугаев встал во весь рост в двуколке, посмотрел налево, повернулся на 180 градусов, посмотрела направо и назад, и вперед, и вверх, и слез со словами «паршиво». Лучше ничего сказать нельзя. Что произойдет в случае встречи с чеченцами, у которых спалили 5 аулов, предсказать нетрудно. Для этого не нужно быть пророком. Что ж, буду записывать в книжечку до последнего, это интересно. Поехали наобум. Ворон взмыл кверху, другой вниз, а вон и третий. Чё-то они крутятся. Подъезжаем. У края брошенной заросшей дороги лежит чеченец. Руки разбросал крестом, голова закинута. Лохмотья черной черкески. Ноги голые, кинжала нет, патронов в газырях нет. Казачки народ запасливый, вроде гоголевского Осипа. И веревочка пригодится. Под левой скулой черная дыра. От нее на грудь, как орденская лента, тянется выгоревший под солнцем кровавый след. Изумрудные мухи суетятся, облепив дыру. Раздраженные вороны вьются невысоко, покрикивают. Дальше. Цейс галлюцинирует. Холм, а на холме на самой вершине венский стул. Кругом пустыня. Кто на гору затащил стул? Зачем? Объехали холм осторожно. Никого. Уехали, а стул все лежит. Жарко. Хорошо, что полную манерку захватил. Под вечер. Готово. Налетели. Вот они, горы в двух шагах. Вон ущелье, а из ущелья катят. Кони-то кони. Шашки в серебре. Интересно, кому достанется моя записная книжка? Так никто не прочтет. У Шугаева лицо цвета зеленоватого. Вероятно, у меня такое же. Машинально пошевелил браунинг в кармане. Глупости. Что он поможет? Шугаев дернулся, хотел погнать лошадей и замер. Глупости. Кони у них смотреть приятно. Куда ускачешь на двух обозных? Да и шагу не сделаешь. Вскинет любой винтовку, приложится и кончен бал. Только и произнес Шугаев. Заметили, подняли пыль. Летят к нам, доскакали, зубы белые сверкают, серебро сверкает. Глянул на солнышко. До свидания, солнышко. И... «Чудеса в решете! Наскакали, лошади кругом танцуют, не хватают, галдят! Алла-га-га! Черт их знает, что они хотят!» Впился рукой в кармане в ручку браунинга, предохранитель на огонь перевел, схватят, суну в рот, так оно лучше, так научили. А те галдят, в грудь тебя бьют, зубы скалят, указывают вдаль. Аля, мамя, Болгатуэ, шали аул, га-го, гыр-гыр. Шугаев, человек бывалый, опытный, вдруг румянцем по зелени окрасился, руками замахал, заговорил на каком-то изумительном языке. Шали, говоришь, так-так, наша шали аул пошла, так. «Так, так, Болгатуэ, а наш-то где? Там!» Те расцвели улыбками, зубы изумительные, руками машут, головами кивают. Шугаев окончательно приобрел нормальный цвет лица. «Мирные! Мирные, господин доктор! Замерили их! Говорят, что наш через Болготуэ на Шалиаул пошли, проводить хотят! Да вот и наши, с места не сойти, наши!» Глянул. Внизу склона пылит. Уходит хвост колонны. Шугаев лучше Цейса видит. У чечен лица любовные, глаз Цейса не сводит. «Понравился бинок?» — хихикнул Шугаев. «Ох, и сам вижу, что понравился. Ох, понравился. Догнать бы скорее колонну». Шугаев трясется на облучке, читает мысли, утешает. «Не извольте беспокоиться, тут не тронут. Вон они наши! Вон они!» «Но ежели бы версты две подальше...» Он только рукой махнул. А кругом «Гыр, гыр!» Хоть бы одно слово я понимал. А Шугаев понимает и сам разговаривает, и руками, и языком. Скачут рядом, шашками побрякивают. В жизнь не ездил с таким конвоем. У костра. Горит аул, узуна гонит. Ночь холодная, жмемся к костру. Пламя играет на рукоятках. Они сидят, поджавши ноги, и загадочно смотрят на красный крест на моем рукаве. Это замиренный, покорившийся, наш союзники. Шугаев пальцами и языком рассказывает, что я самый главный и важный доктор. Те кивают головами, на лицах почтение, в глазах блеск. Но ежели бы версты две подальше... Далее неразборчиво. Декабрь. «Эшелон готов. Пьяны все. Командир, казаки, кондукторская бригада и, что хуже всего, машинист. Мороз 18 градусов, теплушки как лед, печки ни одной. Выехали ночью глубоко и задвинули двери теплушки, закутались во что попало. Спиртом я сам поил всех санитаров. Не пропадать же в самом деле людям!» Колыхнулась теплушка, залязгала, застучала внизу, покатились. «Не помню, как я заснул и как выскочил, но зато ясно помню, как я, скатываясь под откос запорошенный снегом, видел, что вагоны с треском раздавливало, как спичечные коробки. Они лезли друг на друга. В мутном рассвете сыпались из вагонов люди. Стон и вой. Машинист загнал, несмотря на огонь семафора, эшелон на встречный поезд. Шугаева жалко, ногу переломил. До утра в станционной комнате перевязывал раненых и осматривал убитых. Когда перевязал последнего, вышел на загроможденное обломками полотно, посмотрел на бледное небо, посмотрел кругом. Тень фельдшера Галендрюка встала передо мной. Куда к черту? Я интеллигент. Великий провал. Февраль. Хаос, станция горела, потом несся в поезде, швыряла последнюю теплушку, безумие какое-то, и сюда накатилась волна. Далее неразборчиво. Сегодня я сообразил, наконец, о бессмертный Галендрюк! Довольно глупости, безумие! В один год я перевидал столько, что хватило бы Майн Риду на 10 томов, но я не Майн Рид и не Бусинар, я сыт по горло и совершенно загрызен в шаме. Быть интеллигентом вовсе не значит обязательно быть идиотом. Довольно! Все ближе море, море, море. Проклятие воинам отныне и вовеки.